Сестры, слава Господу! Мир вам! Хотел еще вчера уехать домой, но, видите, так Бог делает, что я еще среди вас, и мне хорошо, слава Иисусу Христу! Я могу поделиться Словом Божьим, вот, молиться Богу, ну и признаюсь, мне хорошо. Я читаю Слово Божие, Евангелие от Луки, 11 глава. С первого стиха. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как я научил учеников своих». Друзья, я хочу сегодня поделиться несколько мыслей или принципов молитвы. Молитвы. Знаете, каждый из нас хочет молиться Богу и иметь или видеть результат своей молитвы. Хочется так научиться молиться, чтобы молиться Богу и как-то замечать ответы на свои молитвы. Потому что, когда человек перестает видеть ответы на молитвы свои, его молитва, она превращается в обыкновенный разговор или просто уже заученные фразы. Человек высказал по обыкновению своему, чему он научен, в большей мере это автоматически, вот, и его совесть успокоилась, он сам себя успокоил, что он с Богом поговорил. Богу он рассказал, перечислил все имена своих детей, вот. Но здесь хочется подойти к этому вопросу так, чтобы помолиться так, или же молиться так, чтобы действительно ожидать просимое у него. Вы знаете, сама вера, она зиждется на ожидание. Сама вера, она зиждется. Основание веры – это ожидание. Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ожидание – это всегда время, это всегда терпение. Вот. И когда стоите на молитве, Христос сказал: «Верьте». Условия – верьте. И несколько условий, вот я хотел бы о молитве сказать. Сам Христос молился. Молился так, что его видели ученики. Они смотрели, и написано, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его заинтересовал. Он видел, как Иоанн научил учеников своих молиться. Судя по тексту, я понимаю, что Христос молился долго. Потому что этот ученик, который он ожидал, когда же все-таки Христос закончит молитву, написано: молился и перестал. И тут подходит ученик и говорит: научи нас молиться. И я думаю, что он вложил в эти слова какой-то определенный смысл. Я хочу научиться молиться. В моей жизни тоже были такие молитвы: Господь, я хочу видеть результат своих прошений. Я хочу научиться так молиться, чтобы мне видеть, как ты отвечаешь на молитву. И это очень важно, потому что через это укрепляется вера, потому что Бог, Он дает несравненно большее, чем мы просим или даже помышляем. В прошлый раз я свидетельствовал о мыслях, это было просто мысли. Где-то в Исаии, кажется, написано такое слово: «Они только будут говорить, а я уже буду им отвечать». Смысл приблизительно такой: только говорить начнут, а я уже приготовлю для них ответ. Слава Господу! И вот здесь Иисус Христос начал открывать принцип молитвы. И он здесь, мы видим, что Христос излагает молитву «Отче наш». Почему Христос в центр поставил эту молитву? Это очень основательная молитва для всех молитв. И я думаю, что в первую очередь он хотел сказать, что мы все дети одного Отца. Что между нами должно быть единство. Между нами не должно быть разногласия или разнобоя. И это основной принцип молитвы, когда ты стоишь на молитве, прощай на кого что имеешь. Потому что молитва без прощения – это бесполезная молитва. Ну, Бог ее услышит, но ответ будет очень затяжной. До тех пор, пока ты не научишься прощать. Когда ты стоишь на молитве, прощай на кого что имеешь. И в этой молитве, вот именно в этой молитве изложен этот текст: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем». То есть Бог прощает нас настолько, насколько научились прощать мы. Насколько научились прощать мы. И вы знаете, я нахожу вот за свои ну, 30 лет христианства, я нахожу, что обида – это очень глубокий порок многих христиан. Очень глубокий порок. Это порок, друзья, это запинающий грех. И если брать, вот я даже так наблюдаю 12 главу Евреям, если наблюдать Иакова и Исава, вот Исав был обидчивым человеком. Яков был более проще, он был кротким. Кроткий – это говорит о том, что он жил в шатрах и был кроткий, он был общительным человеком, он умел общаться с людьми. Исав был такой грубоватый, человек полей. Он был очень амбициозным человеком. И вот обида – это один из запинающих грехов. Вот. Ну, я вам скажу наше рассуждение об обиде. Мне хочется сказать об этом. Обида – это вообще скрытая гордость, друзья. Это очень глубоко скрытая гордость. Человек может внутри себя ее вынашивать годами. Делать вид, что он щирый, открытый, вот, муж, то или жена, дети. Вот. Но глубоко в сердце своем таить, скрывать ее обиду. И она зиждется на гордости. Потому что коснулись моей личности, коснулись моего я. Вы знаете, вот почему Бог избрал мужа по сердцу своему, это сердце было простое, как у голубя. Птица-голубь, мы все знаем, братья, у нее нету желчи. У голубя нету желчи. Желчь – это горечь. Горький корень, у голубя этого нет. Они очень простые. И вот Давид был простой. Когда братья его хотели... Старший брат говорит, ну я знаю... Дурное твое сердце. Вы, сестры или братья, хотели бы в свой адрес что-то подобное услышать? От людей, которым вы принесли кушать. Я знаю дурное твое сердце и высокомерие твое. Ты пришел посмотреть мотив твой, ты пришел поротозеть на сражение. А говорит, не слова ли это? То есть, когда человек, он действительно свободен от какой-то скарги или какой-то клеветы, он очень свободно на это реагирует. Очень свободно. А говорит, не слова ли это? Они меня не касаются. Они пролетают мимо меня, потому что это не в мой адрес. Это не по адресу. На кого ты оставил тех малых овец? А он вообще выполнял приказания своего отца. Может быть, он и не хотел никуда идти. Ему там 8 или 10 овец, они его устраивали. Вот. На кого ты оставил? А отец его позвал от овец и говорит, пойди братьям есть, и военачальнику тоже дай поесть. И справься о здоровье братьев. Он выполнял вообще приказания своего отца, он почитал отца, он был послушным. Мне хочется сказать, кажется, говорил эту мысль, что для молодежи она очень ценная. Послушание начинается с дома, или служение начинается с дома, с почитания своего отца. Да, он почитал своего отца. Вот оттуда начинает работать помазание Духа Святого. И когда он шел, и до края уха долетели слова филистимлянина, и Бог начал действовать, уже тогда Бог в сердце Давида начал действовать. Вот. Смотрите, Отче наш, сущий на небесах, мотив моего служения, или ответ моего служения, да святится имя Твое. В этом должно просто прославиться Божье имя. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Шестой стих. Пятый стих. И скажем, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворит вам. Христос через эту притчу, Он открывает вообще мотив молитвы. Во-первых, речь идет о дружеских отношениях. Потом прийти в полночь, это очень неудобно. Хочешь испытать друга, приди к нему в полночь и тарабань, пока он не выйдет. И только друг может к другу прийти в полночь. Посторонний не пойдет в чужую дверь. А тот не боится, что тот о нем подумает в полночь. И суть молитвы, ходатайства. Друг, я к тебе пришел, потому что ко мне пришел не меньше друг, чем ты. Но мне нечего дать. У тебя есть, у меня нету. И суть молитвы, я ходатайствую, не мне надо три хлеба, я хочу его накормить. И ты мой друг. Слушай, иди домой, я уже сплю, и дети уже успокоились. Ты сейчас разбудишь мне весь дом. Ничего, пока ты мне не дашь, и мне нечего предложить. И говорю вам, что если он, не встав, не даст по дружбе с ним, то тут уже по простоте и неотступности получит, сколько просит. Потому что друг в беде не оставляет. И Христос недаром привел пример. Положим, кто из вас имеет друга. Вы знаете, я вообще в детстве не знал, что такое дружба. Все было вот так как-то перемешано. Я вообще в христианстве начал немножко понимать, что такое настоящая дружба. Знаете, почему Иисус Христос Иуду назвал другом? Не потому, что Иуда для Христа был другом, а потому, что Христос имел право юридически его назвать другом. Христос для него всегда был другом. Христос по отношению к нему всегда был дружеским. И друг, он его называет друг. Помните человека, который вошел в небрачной одежде на пир? Это было дружеское приглашение, а он пренебрег это. Друг, как ты зашел сюда? Друг, опять друг. Помните человека, который был должен 100 динариев? Знаете, кто за него походатайствовал перед государем? Тоже товарищи, тоже друзья. Его посадили в темницу, а товарищи пришли и рассказали это государю. И государю это не понравилось. Это ходатайство. Молитва, она должна в себе нести ходатайство. Когда человек молится, он ходатайствует. Первое – это вера, второе – это прощение, третье – это ты ходатайствуешь за кого-то. Это ты, в принципе, просишь не для себя. Вы знаете, я вот сегодня как бы наблюдаю или понимаю, что Бог лично чего добивается от человека? Он хочет, чтобы человек был свободен от самого себя. Ведь весь мир вращается вокруг меня. И когда плохо мне, мне жизнь не мила, потому что мне плохо. И я не способен замечать прекрасных вещей, потому что мне плохо. И вот истинное служение тогда, когда человек освобождается от самого себя, когда он может увидеть нужду другого человека, когда он ради другого может что-то сделать. Вот это я не говорю, потому что я этого достиг, друзья. Я говорю это, потому что это правильно. Это правильно так. А это уровень такой. Вы знаете, вот когда Павел пишет, ну это мне так открыто, когда Павел пишет и говорит, не достигну ли я его, как он меня достиг. Это говорит апостол Павел, что он хочет разрешиться во Христе. Он хочет научиться, как Христос, достигать других. Ведь Христос достиг не только одного апостола Павла, он всех нас тут достиг. И достиг нас там, где мы находились. Аллилуйя. Он достиг нас, друзья. Он заговорил с нами на знакомом для нас языке. Он сказал нам то, что нам знакомо. Он называет нас по имени. Он нас способен достичь, снизойти на уровень нашего мышления и уровень нашего развития. И Он способен нам сказать так, что нам понятно. Это Ты, Господь. И вот апостол Павел хотел вот такого уровня. Не достигну ли я его? Я хочу стремиться к такой почести Вышнего звания. Достичь Христа, как Он меня достиг. Поэтому Он для подзаконных был как подзаконы. Он ради них это делал. Для чуждых закона Он был как чужд закона. Знаете, со стороны можно подумать, что Павел, я такое слово, может быть, неаккуратное подберу, переобувался. Вы знаете, чем лицемерие отличается от любви? И тот играет, и тот играет. Лицемерие всегда ищет корость. Любовь ее не ищет. Вот грань между актерством, она вот или в любви, или в лицемерии, или в корости. Вот если твоя мотив, твое поведение, мотив – любовь, вот ты не лицемеришь. Ты так себя ведешь по той причине, что ты не хочешь человеку сделать больно. Другой внутри кипит, и делает вид, что он не кипит. А на самом деле он внутри там уже его все воротит. Я вот задавался вопросом, я коснулся этого момента, задавался вопросом, что лучше сдерживать себя и потом сделать после этого тайное зло, или же быть открытым и потом зла не делать? Ну, не выдержал человек. Вот быть открытым или быть скрытым? Ну, правда, это все такие вопросы. Но вот не хватило терпения. А другой момент, вот ты вот такой белый, такой вот приятный, такой, но внутри ковы строишь. И это все тоже имеет перед Богом, он все это замечает, он будет судить тайные дела человека. Я вернусь к этому другу и скажу, вот что в молитве мы должны научиться ходатайствовать за других. Вот я прочитаю один текст, он записан в... Евангелие от Иоанна, 15 глава, речь идет о лозе, о винограде, речь идет о том, чтобы принести много плода, и о том, кто не приносит плода, и говорит о сокодвижении. Это 15 глава Луки, Иоанна, прошу прощения. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, бросают в огонь, они сгорают. Ветви виноградные, но их тоже собирают». «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Результат успешного прошения. И дальше написано, «Тем прославится Отец мой, вот, Отче наш, да святится имя Твое». Когда ты, это твой мотив, чтобы Бог прославился. Вот почему Иаков пишет, просите, а желаете, но не имеете. У человека есть желание это иметь, а он не имеет. А не имеет, потому что не просит. Почему не просит? Ну, может быть, по гордыне, по обиде не просит. Сердце закрытое, окаменелое сердце. И он не просит. Не просите. Просите и не получаете. Уже у тебя вера есть, ты начал просить, ты понял, что надо у Бога это просить. Не получаешь. Просите не на добро для ваших вожделений. И дальше он объясняет, что значит на добро или не на добро. И вот здесь написано, если тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Господи, научи нас молиться. Я хочу еще один принцип показать, который, вы знаете, я начал практиковать в своей жизни, и я видел результат. Это молитва согласия. Молитва согласия. Я с одним братом молодым согласился молиться о деле Божьем. Вы знаете, я сразу увидел, мы вдвоем увидели сразу результат. Но что характерно, мы в этой молитве продержались всего лишь месяц. Мы даже, я привел его в гараж, у меня там висел календарь. Я говорю, давай мы отмечаем вот это число с тобой, что мы начали молиться. Мы месяц продержались с ним в этой молитве. Потом дьявол разбил нашу дружбу. Я как бы не обратил на это внимания. Потом появился второй брат. Я говорю, слушай, ты веришь в молитву согласия? Он говорит, да. Я говорю, давай вдвоем будем молиться о деле Божьем. Давай. И начали, он один раз в неделю приезжал ко мне, и мы коротко возносили те нужды, которые мы между собой имели для служения. Мы тоже с ним поссорились. Дьявол нашел лазейку. Потом еще один брат, третий брат. Я говорю, слушай, я хочу предложить тебе молитву согласия. Он говорит, давай будем молиться, давай будем молиться. Я говорю, ты знаешь, нас дьявол потом может поссорить. Не говори так, он нас никогда не поссорит. Мы стали друзья, не разлей вода. Молились, с ним продержались дольше всех. Поняли, да? Тоже поссорились. Но постарались сделать так, чтобы расстались хоть друзьями, не в конфликтной ситуации. Бог очень сильно ценит молитву согласия. Очень сильно Он смотрит на молитву согласия. Это молитва, которая реально приносит результат. Ты видишь результат несравненно больше, о чем ты просишь или о чем помышляешь. Знаете, я слышал, я когда начал говорить на эту тему, один брат, видать, или услышал служение по онлайну, приехал, что-то коснулся этой темы, или, может, ему кто-то сказал, говорит, молитва согласия, он говорит одной сестре, давай ты будешь молиться за мою нужду, а я буду молиться за твои нужды. Как бы он молитву согласия, он преподнес вот в такой форме. Другой говорит, брат, тоже сейчас служитель, говорит, это разовый случай такой, как бы, вот давай мы молимся за эту нужду, согласимся с тобой молиться за исцеление. Они как бы согласились, молились, и Бог исцелил. То есть реальный результат. Вы знаете, здесь я прочитаю этот текст. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся, друзья, самое тяжелое – это согласиться. Двоим человеком, двоим, пойдут ли двое, не заговорившись, двоим согласиться – это очень трудно. Что говорить о 120 человек? Знаете, что такое согласиться? Это одинаково смотреть на одну и ту же ситуацию. Это практически невозможно. Мы можем долгое время молиться об этом и видеть результат, но когда мы начнем на эту ситуацию смотреть, и каждый со своей стороны, и каждый будет думать, что он думает правильно, вот там дьявол находит лазейку. Согласиться – это не так уж и просто. Согласиться – это не просто «давай мы сейчас помолим». Согласиться – это соединиться. И пример такой, Нафан с оруженосцем. Они согласились. И не вдвоем поражали, и был результат. Молитва согласия. Если двое из вас согласятся. Недаром Петр после этого сказал до 7 раз брату моему прощать, потому что он уже слышал науку Христа, что в молитву без прощения входить невозможно. Что она безрезультатна, молитва без прощения. И если ты хочешь видеть результат своей молитвы, тебе надо выдерживать все эти правила. Наука Христа – это самая высокая наука, друзья. Нету другой науки выше этой. Эта наука открывает, как Петр сказал, глаголы вечной жизни. Это наука для вечной жизни. И ее нужно практиковать. И когда ты ее практикуешь, ты будешь понимать, у тебя будет основание. Знаешь ли, неосновательный человек? Основание ты залажишь тогда, когда практикуешь. Вера без дел. Тот, кто слушал и исполнял, он залаживал основание. Он делал, он практиковал. И Бог ему открыл. Знаете, кто узнает об этом учении? Не все узнают об этом учении. Не все, кто читает эту книгу, узнают об этом учении. Кто хочет его волю творить, вот тому Бог будет открывать это учение. Бог будет смотреть на мотив человека, для чего он это хочет знать. И кто будет желает творить, тот узнает об этом учении. Вот почему сегодня много деноминаций, много направлений, много мнений, много пониманий. По этой причине. Друзья, я предлагаю помолиться такой молитвой. Господи, научи нас молиться. Научи нас так молиться, чтобы нам действительно видеть результат. Вы знаете вообще, что ценно в самой молитве? Даже не ответ. Лично для меня я понял, что для меня даже не ответ важен, а Бог, который ответил. Я рассказывал вам про птичку. Не в птичке дело. Дело в Боге, который видит мои мысли. Не машину, которую Бог дал, а Бог, который ее дал. Мы концентрируем внимание на том даянии, которое надо. Вот Бог мне дал. Нет, ударение другое должно быть. Бог, ты мне дал 5 талантов, и я тебе принес другие 5 талантов. Ты дал мне, Бог дал, и Бог взял. Вот это правильный подход. Чтобы в центре твоей молитвы был Он жизнедатель. И когда ты так подходишь к Нему, Он хочет прославиться в твоей жизни. Да благословит Господь, мы помолимся. Аминь.